Глава 151. Минна фон Хассель была убеждена, что мощь безумия не знает пределов. Оно черпает свою силу в человеческом сознании, которое само по себе безгранично. По этой причине ей нравился подобный эпилог. Нацистский бред в его ничем не замутненной чистоте, который ошеломлял до самого последнего момента. Она по-прежнему не чувствовала полного удовлетворения. Вопросы, связи, детали. Ей не хватало окончательной ясности. Как Магда Заморски узнала правду? «Представления не имею. Соитие происходило в полной темноте», — он хихикнул. «Может, это усы нашего фюрера зародили в ней сомнения?» Симон взял слово. «Вы следили за ними на протяжении всего следствия?» «Это расследование само по себе создавало принципиальную проблему. Нужно было найти убийцу, не раскрывая природы его мотивов. Мы должны были всячески подстегивать следователей, в то же время их придерживая. В сущности, все, кто соприкасался с этим делом, были обречены. Как Макс Винер», — вмешался Бивин. «Отличный полицейский, даже немножко слишком. Ему пришла в голову мысль допросить прислугу Сюзанны и Маргарет, и он обнаружил, что обе были беременны. А потом он начал рыскать вокруг Лебенсборн. Пришлось остановить его, пока не стало слишком поздно».
«А мы?» — вступила Минна. «Какая судьба ждала нас?»
«Мы предполагали убрать вас, но питали надежду, что вы что-нибудь найдете. После Штайнхофа мы решили, что пора с этим заканчивать. А потом заметили, что вы упорствуете и продолжаете расследование. Среди цыган. Еще абсурднее, чем все остальное. Но в конце-то концов...»
«А зачем понадобился этот спектакль в Лебенсборн?»
«Я хотел преподать тебе урок, в то же время убедив, что именно Штайнхоф и был нашим производителем».
Симон перехватил эстафету.
«И ты же посылал этих женщин в мой кабинет». «Следовало запутать следы. Мы хотели убедить высшие сферы, что адлонские дамы не были настоящими нацистками».
«Не вижу связи».
«Но ведь ты и самый болтливый психоаналитик Берлина. Хотите распустить слух? Свяжитесь с Симоном Краусом».
«Я не выдумал мраморного человека».
«Это верно. Сюзанна, Маргарет, Лени были в ужасе от этих снов. Они думали, что пересекли черту, что беременность их стала их проклятием. Мраморный человек был чем-то вроде воплощения суда. Божьего суда».
Минна желала знать, как Менгерхаузен догадался о виновности Магды Заморски. Ведь на самом деле пятая адлонская дама покончила с собой, и правды никто никогда так и не узнал.
«Все очень просто», — пояснил Менгерхаузен. «Во время вскрытия Кёниг обнаружил, что она была альбиносом. Обыскав ее дом, мы нашли предметы, связанные с цыганской культурой. Я сразу вспомнил о вашем расследовании среди цыган».
Симон снова заговорил.
«Почему вы оставили нас в живых?» «Вас спасла война. Вас разбросало по всему Восточному фронту с весьма незначительными шансами выжить. Да и в любом случае, кто бы стал вас слушать?»
«Так или иначе», — подвела черту Минна, «Магда обратила вашу операцию в прах и тлен».
«Это правда», — признался акушер. «Но наши боги по-прежнему живы. Когда война закончится, вы не доживете».
Менгерхаузен промолчал. Какое-то время назад он оставил свои банки и теперь стоял у одного из окон. Повернувшись к ним спиной, он, казалось, что-то искал снаружи и, даже помахав ладошкой, протер запотевшее стекло. Через несколько секунд он обернулся.
«Все это больше не имеет значения. Пора звать Вирта».
«На этот раз он не придет», — бросил Бивин.
«Почему же?»
«Потому что я его убил».
Менгерхаузен приподнял бровь. Наверное, первая фальшивая нота в той дружелюбной партитуре, которую он разыгрывал в уютном уединении своего лесного домика. В другое время и в другом месте он, конечно же, открыл бы ящик и выхватил пушку. Но сейчас они находились на бревенчатой даче, и директорский стол был простой доской на ножках, без всяких ящиков и тайников. Не теряя самообладания, Менгерхаузен снова опустился в деревянное кресло, взял скальпель и поковырял им в чашечке трубки, вытряхивая сжженный табак.
«Рейх — это огромный корабль», — пробормотал он. «И у меня полное впечатление, что он дал течь повсюду сразу». «Ты прямо мысли мои читаешь», — заметил Бивен. «Здесь или где-то еще, но вы все сдохнете».
«Мы-то вполне возможно».
«Но маховик уже запущен. Покорение нашего жизненного пространства идет полным ходом. Все, что я сделал, делалось во имя этой цели. Мы должны были расчистить, и мы должны были породить. И в нашем мире не может быть места для всех».
Бивен достал свой люгер.
«У меня хорошая новость. Одно место скоро освободится».
Увидев оружие, доктор забыл про трубку и про пепел. Устроившись в кресле, он лениво вытянул ноги под столом. К его физиономии фарфорового поросенка приклеилась улыбка. Минна часто замечала, безумцы могут проявлять незаурядную смелость. В этом нет их заслуги, они просто не верят в реальность. Сцепив пухлые ручки, медик тихо проговорил.
«Если вы выстрелите, звук поднимет по тревоге весь лагерь. Мы можем обойтись без шума».
Кожаный колосс подошел, схватил Менгерхаузена за волосы и засунул ему люгер глубоко в рот. Потом дважды нажал на курок. Трахея поглотила выстрелы, сыграв роль глушителя, созданного самой природой. Минна увидела собственными глазами, как верхние позвонки медика вылетают сквозь его затылок и скачут по полу, словно игральные кости. Наверное, в романе или в фильме герои перевернули бы раскаленную печку и подожгли дачу, чтобы придать очистительному огню рассадник зла. Но они всего лишь застегнулись доверху и отправились обратно той же дорогой, по которой пришли 2 часа назад.